Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Всем добрый вечер, и как обычно в это время мы читаем Библию вместе. Мы — это студенческая команда Радио Теос, Анастасия Михеева.
Всем добрый вечер.
Полина Иванкевич.
Всем здравствуйте.
Я Елизавета Чепелева и наш почти студент Олег Валерьевич Шевкун.
Здрасте. Когда Лиза называет меня своим почти студентом, я не знаю, что думать. Елизавета Батьковна, вы знаете, а можно мне вот курсовую принести попозже?
Я подумаю.
Курсовая — это вообще страшно. Давайте
не будем про курсовую.
Только не о курсовой. У нас довольно такое знаменательное событие получается.
На самом деле, тут даже не просто знаменательное событие, а один из главных, если не главный христианский праздник, который вот предстоит в субботу.
Уже в это воскресенье.
Да, воскресенье, конечно. Вот. Ну и, собственно говоря, к этому празднику сегодня и в следующий раз мы и будем беседовать. И Пасха. Друзья, вот если бы у вас спросили, ну вот просто так, без подготовки, самое главное в Пасхе, вот, ну просто объяснить смысл, в чем она заключается. Это про что?
Довольно такой сложный вопрос. Ну хотя, нет, наверное, не такой уж сложный вопрос, если сразу с пылу выдавать. Я бы на самом деле сказала...
Лучше с пыла, пирожки жареные, да. Вкуснее, когда прямо с пыла, Полина. Давай.
Я бы на самом деле сказала, что Пасха — это в первую очередь, вот, ну, для моей, наверное, семьи, это повод наконец-то собраться вместе и нормально вместе поговорить, побеседовать, отметить.
Подожди, ну, а Новый год?
Новый год, ну... Нет, наверное, Пасха все-таки
вот,
в этом плане.
А я с Полиной тоже согласна, потому что Пасха — это такой семейный праздник.
Прям семейный.
Душевный, да. Ты
Новый
сидишь
год, да.
За столом, разбиваешь эти яйца, кулич кушаешь.
Обычно...
И прям домашняя атмосфера. Я смотрю по глазам Насти, что у нее тоже так, да?
Я пытаюсь вникнуть в суть вопроса. Олег Валерьевич, можно еще раз?
Да, вот смысл. Самое главное в Пасхе — это что для тебя?
О, семья, любовь, солнышко и хорошее настроение.
И вот на самом деле мы для начала, просто для того, чтобы ну вот как-то подойти к теме, сделали вот какую вещь. Мы попросили студентов, даже не мы, а наши коллеги-студенты, попросили других своих коллег, других студентов ответить на один вопрос. Что даже не так, не что для них главное в Пасхе, а мы поступили иначе. Мы сказали так. Если бы вы должны были объяснить какому-нибудь инопланетянину, который совершенно не знаком с нашей жизнью, что самое главное в Пасхе, в чем суть Пасхи, как бы вы ему на этот вопрос ответили, как бы вы ему объяснили, что такое Пасха. И интересно, что ответы были интересные, действительно хорошие.
Ну не интригуйте, давайте послушаем.
Да, Валерий, слушайте, я же должен сказать, кто, или ты скажи, Лиза.
Сделала студентка первого курса. Валерия Андреева, нашего института любимого.
Вот, а я никак не мог вспомнить ее фамилию. Спасибо большое. Давайте послушаем.
Наверное, я бы сказала то, что это день памяти нашим родственникам, которые покинули этот свет и ушли на царство куда-то далеко.
Праздник Пасхи — это праздник любви, солнца, весны и света.
Напоминание о том, что у нас есть свои традиции, своя культура.
Ну, я бы изначально объяснила ему, что у нас существуют религии, что у нас существуют люди, которые верят в высшую силу, и что это один из главных праздников для верующих людей.
Это день, когда наш идол воскрес. А вообще сейчас Пасха — это день, когда все и уже и религиозные, и нерелигиозные могут красить яйца и есть вкусные пасочки с посыпочками.
Многие годы люди считали, что к созданию мира причастен Бог или Иисус Христос, а некоторые верят в это и до сих пор, и в Пасху люди отмечают его возрождение, то есть приход к новой жизни.
Это возрождение нашего Иисуса Христа, нашего Сына Бога.
Люди вспоминают, что случилось с Иисусом, и этот день называется Пасхой.
Это один из самых главных православных праздников, который празднуется весной.
Для начала я бы поинтересовался, есть ли у инопланетян такое понятие, как религия. И если нет, то мне пришлось бы рассказать о том, что это такое, что люди верят в Бога, и потом сказал, что Пасха — это один из праздников, который символизирует воскрешение Иисуса Христа.
Какие интересные ответы.
И все очень
я
разные.
Я заслушалась, да.
Я сидел тоже, удивлялся. Вот, как это пасочки с посыпочками.
Пасочки, да.
С посыпочками,
я,
да. Меня тоже умило.
Ответ, по-моему, на самом деле.
Что это такое пасочки?
Я не знаю, я не
видел. А инопланетяне тоже не знают, что такое пасочки с посыпочками. И у них двойной такой взрыв мозга.
А как бы вы, друзья, я обращусь к нашим слушателям, как бы вы объяснили человеку, который совсем не знаком с нашей жизнью, который совершенно не в теме, как бы вы ему объяснили, что такое Пасха, в чем смысл Пасхи? Постарайтесь просто, но емко. Да, наверное, пасочек с посыпочками.
У инопланетян явно нет.
Такое смешное слово просто.
Посыпочки.
Да. Вот, пишите в тех группах, в которых нас смотрите, пишите на сайт teos.fm через приложение Radio Teos. Ну, вот, соответственно, разные способы. Всеми этими способами можно нам написать и на этот вопрос ответить. И мы с удовольствием в лице Насти эти ответы и ваши комментарии также будем читать.
Да, я хочу напомнить, что вы можете нам писать Viber, WhatsApp и также звонить. Наш номер телефона 8-977-850-0996. Также вы можете звонить нам прямо в прямой эфир по телефону 8-800-333-1706. Также вы можете нас не только слышать, но и видеть, потому что у нас проходят трансляции в таких группах ВКонтакте, как «Библия онлайн», наша основная группа «Ток-шоу «Читаем Библию вместе». Кстати, будем очень рады нашим новым подписчикам. И «Радио Теос».
Слушайте, Настя, по-моему, особенно оживилась, когда говорила о том, что нас можно не только слышать и видеть. Для меня, на самом деле, это вот как-то вот негативно. Мне бы хотелось, чтобы просто слышали, но тут можно еще и видеть. А Настя такая сидит и видеть, и здорово, и классно.
Настя тут еще улыбается сидит.
Ну, конечно,
так,
поэтому можно видеть.
Надо обязательно посмотреть на Настя радостное лицо. По-моему, это вообще замечательно и поднимает настроение.
Ну, спасибо, Полин.
Ну, конечно.
На самом деле, наша передача ведь называется «Читаем Библию вместе». И сегодня, я думаю, что мы не просто будем обсуждать какие-то фрагменты, какие-то темы, потому что у нас были тематические передачи, у нас будут тематические передачи. Но сегодня и в следующий раз мы действительно будем читать историю, это часть истории о Пасхе, о воскресении Христа, из Евангелия. Правда, Евангелие 4. И в посланиях также есть указания на эту историю. И мы для сегодняшнего нашего чтения выбрали фрагменты из одного из Евангелий. Это первый из Евангелий. Это Евангелие от Матфея. И мы будем читать Библию немножко больше, чем обычно сегодня. Я намеренно не стал отвечать на вопрос про инопланетянина. Во-первых, конечно, хотим услышать вас. А во-вторых, хотим послушать, что говорится в Библии. И делать будем следующим образом. Вот мы прочитаем какой-то фрагмент, причем читать мы будем сегодня из современного русского перевода. И после этого у каждого из участников этой передачи, а также у слушателей, будет возможность высказаться. Первые ваши мысли. Что вы думаете по поводу этого фрагмента? Что вам приходит в голову? Какие эмоции, какие вопросы, какие, может быть, утверждения этот библейский фрагмент вас пробудил? Вот такое сегодня у нас будет необычное чтение Библии, чтение Священного Писания.
А я как раз предлагаю прочитать Библию после коротенького перерыва. Как вы на это смотрите?
Конечно.
Положительно. Ну и хорошо.
Божье Слово. Написано в прошлом, актуально в настоящем.
Московское время 17:08, и мы здесь собираемся читать интереснейшие фрагменты из Евангелия от Матфея. Предлагаю, кстати, начать.
Ну, на самом деле, прежде чем мы начнем, я скажу здесь еще пару слов, потому что вот этот праздник во времена Иисуса Христа уже существовал. У евреев существовал праздник Песах, праздник Пасхи. И, собственно говоря, накануне и в дни этого праздника, праздника Песах и праздника опресноков, разворачиваются события, которые дали начало нашему с вами празднику Пасхи. Дело в том, что евреи вспоминали события, которые произошли за 1400 лет до этого, события, когда еврейский народ вышел из египетского плена. Он находился в плену, египтяне заставляли евреев заниматься непосильной работой. Ну, это немножко похоже на освобождение из университета, хотя, наверное, не совсем то же самое, все-таки серьезнее. Вот, и вот Бог говорит: а я выведу народ. Но как было различить, где израильтянин, где египтянин? Израильтяне должны были заколоть ягненка как жертву Богу и помазать косяки своей двери кровью этого самого ягненка. И во всех домах Египта кроме тех домов, в которых жители помазали косяки кровью. Случалась страшная трагедия. Умирал первенец, умирал перворожденный. Причем и сын, и от скота, и так далее. В домах, где помазали кровью косяки, где люди доверились Богу, этой трагедии не происходило. И вот в этот момент, в этой истории, в этой ситуации, израильский народ выходит из Египта, вырывается из рабства, хотя египтяне были, конечно, гораздо сильнее, чем израильтяне. И потом уже, на протяжении веков, на протяжении вот там уже более чем тысячи лет, израильтяне праздновали этот праздник, праздновали Пасху. Они собирались для того, чтобы есть хлеб с горькими травами, для того, чтобы пить вино, для того, чтобы вспоминать о том, как Бог их когда-то вывел, когда-то освободил. И вот именно этот праздник и встречает Иисус вместе со своими учениками. Но что он с ним делает, это уже особая история, которую сегодня мы с вами будем читать.
Ну, это вообще очень интересно. Но у меня возникает вопрос. Почему всегда ягненок? То барашек, то ягненок. Чем эти животные так виноваты?
Отличились.
Да.
Слушайте, а почему всегда теленок или там барашек и так далее, для того, чтобы мы могли его съесть?
Вот, да, почему, съесть? Например, индейку, да, на День Благодарения в Америке едят?
Вообще, это так странно, традиция съедать или там какое-то животное определенное использовать в качестве...
Ну, видишь, как?
Ну, вот. Бог в качестве жертвы совершенно четко поставил ягненка, и, ну, и не только ягненка, на самом деле, но там идея была очень простая. Идея заключалась в том, что каждый из нас виноват, то есть каждый из нас... Ну, как у нас, помните?
Ягненок.
Нет. Ну, каждый из нас накосячил перед Богом. Угу. Вот у нас это было слово согрешить, накосячить, как Михаил Цин говорил вам как-то. Вот. Но смысл был в том, что человек возлагал руки на этого ягненка и говорил, да, я доверяю, что вот так Бог устроил, что мои грехи переносятся вот на этого ягненка. То есть я возлагаю на него руки, и он за меня страдает. Он виноват? Нет. Нет!
Звучит
Нет.
очень кровожадно.
Очень кровожадно, да еще и, собственно, убийство – это грех. И он, получается, убивает еще и ягненка, и это еще один...
Который, к тому же, еще и не виноват.
Какой ужас.
И вот это блестящая подготовка к тому, чтобы прочитать то, что произошло в эти пасхальные дни. Давайте это и сделаем.
Угу. Хорошо, тогда я начну.
Давай, Полин. Евангелие от Матфея, 26 глава. Я напомню, что это в новом переводе.
Первый день праздника пресных хлебов ученики подошли к Иисусу и спросили, «Где нам приготовить для тебя пасхального ягненка?» «Ступайте в город к такому-то и скажите ему». «Учитель говорит, час мой близок. У тебя я отпраздную Пасху со своими учениками», — ответил он. Ученики сделали то, что велел им Иисус. Они приготовили пасхального ягненка. Когда наступил вечер, он сел за стол вместе с 12 своими учениками. Когда они ели, Иисус сказал, «Верно вам говорю, один из вас предаст меня». Они сильно опечалились и стали один за другим спрашивать, «Но ведь не я же, Господь». Но он сказал им, «Меня предаст человек, опустивший руку в одно блюдо со мной. Да, Сын Человеческий уходит, как о том говорится в Писании, но горе тому человеку, который предаст Сына Человеческого. Лучше было бы не родиться вовсе тому человеку». Тогда Иуда, предатель, спросил у него, «Но ведь не я же, Рабби». «Это ты говоришь», — ответил ему Иисус. Когда они ели, Иисус, взяв хлеб и произнеся над ним молитву благодарения, разломил и дал своим ученикам, сказав, «Возьмите, ешьте, это мое тело». Взяв чашу и произнеся молитву благодарения, он подал им ее, сказав, «Пейте все из нее, это моя кровь, кровь нового договора, которая проливается за стольких людей ради прощения грехов. Говорю вам, отныне мне уже не пить вино, плод виноградной лозы, вплоть до того дня, когда я буду пить с вами новое вино в царстве моего отца». Пропев псалом, они отправились на Масличную гору.
Слушайте, вы поняли, что он сделал? Вот честно.
Ну, то есть он разделил между всеми свое, ну, свою пищу, свое, вот, свое питье. И получается так, что, не знаю, получается так, что он действительно просто всех... поставил на один уровень, и никто так и не понял, действительно, кто будет предателем. Я так поняла это.
Ну, кроме самого Иисуса. Иисус знал,
понятно,
кто будет,
да,
предателем.
Но все ученики были в равных условиях.
Но я о другом. Они собираются отпраздновать праздник. Они собираются, и вот тут все понятно, да, нужно найти какое-то место. Да и то, Иисус говорит, пойдите к такому-то, скажите, что пришло мое время, мы будем праздновать вот у тебя. То есть к нему в дом приходят эти 12 учеников вместе с Иисусом. Садятся в горнице, комнате наверху, и начинают праздновать этот праздник. Но это еще как-то можно понять. Но ведь они вспоминать должны были в этот праздник то, что произошло за много веков до этого, в прошлом. А он вдруг говорит, вот этот хлеб, который вы едите, это мое тело, а это вино, это моя чаша. Вот как вы думаете, насколько вообще было понятно ученикам, что происходит?
Ну, я думаю, что они были, наверное, слегка обескуражены, но все-таки приняли же эти дары.
Так странно, ты вроде сидишь, да, и тут тебе говорят такие странные слова.
Ребята, вы будете есть меня.
Наверное, ничего они не
поняли.
Жутко
звучит.
Ну, это мне так кажется, но я не уверена.
Вот эта жуткость, она, конечно, здесь начинается. Потому что, вы помните, я не случайно сегодня обратил на это внимание, а когда человек возлагал руки на ягненка и заколол его, да, закалывал его, он понимал, что вот этот ягненок умирает вместо него. То есть я достоин, но прости, ягненок.
Бедный ягненок, жил себе.
А тут Иисус говорит, я буду ягненком.
То есть получается...
Еще страшнее.
Как себя тоже в жертву за всех, за всех.
Вот я буду ягненком. И, конечно, для учеников это жутковато. И, конечно, многое они не понимали. Как бы вы, друзья, наши слушатели, объяснили инопланетянину смысл Пасхи? Пишите в нашей группе, пишите, комментируйте. Там тишина у нас пока, Настя.
Ну, они пишут, конечно, но они больше пишут про Пасху. Как они...
Давай почитаем, потом пойдем дальше.
Вы знаете, это сложно, потому что мне довольно тяжело сейчас пролистать. Сейчас пока наши слушатели спорят, поэтому...
Хорошо, друзья, Настя тут следит за вами, пока вы спорите. А мы посмотрим, что... Происходит
дальше, да. Давайте я продолжу.
Давай.
«Тогда говорит им Иисус, вы все отступитесь от меня этой ночью, как сказано в Писании, сражу пастуха, и овцы стада разбегутся. Но после того, как я встану из мертвых, вы найдете меня в Галилее». Но Петр сказал ему, «Даже если все от тебя отступятся, я никогда».
Слушайте, вот эта вот история знакома вам? Кто-нибудь один, самый такой бодрый, самый бойкий, самый красноречивый, говорит... Слушай, если даже все тебя бросят, все тебя кинут, я тебя не кину.
Да, бывает. Такое часто бывает. А потом получается, что на самом деле это...
Тот, кто больше всех кричал, я не отступлюсь, в итоге отступается.
Но это же все от человека зависит, поэтому не согласна с вами.
Давайте почитаем дальше,
Лиза. «Верно тебе говорю, говорит ему Иисус, этой же ночью, прежде чем пропоет петух, ты трижды от меня отречешься. Даже если придется с тобой умереть, не отрекусь от тебя, говорит Петр. Так говорили и остальные ученики. Тем временем Иисус приходит с ними в одно место, оно называется Гефсимания. Он говорит ученикам, посидите здесь, а я отойду помолюсь.
Он пришел из дома, и Гефсимания — это сад. Он пошел в сад, где было мало людей обычно. И он оставляет их как бы немножко в стороне и говорит, посидите здесь, я пойду помолюсь. Извини, дальше.
Он взял с собой Петра и двух сыновей Зеведея. Ужас и тоска охватили Иисуса. И он говорит им тогда, «Душа моя томится смертельно, побудьте здесь, бодрствуйте со мною». Отойдя немного, он бросился ничком на землю и стал молиться. «Если только можно, избавь меня от этой чаши, но пусть будет не так, как хочу я, а как ты». Он подошел к ученикам и застал их спящими. «Вот как, — говорит он Петру, — вы даже часа одного не смогли бодрствовать со мною. Не спите, молитесь, чтобы устоять в испытании. Дух отважен, но бессильна плоть». И снова, во второй раз, он отошел и стал молиться. «Отец, если нельзя меня избавить от этой чаши, и должен я выпить ее, пусть воля твоя исполнится». Вернувшись, он снова застал их спящими. У них слепались глаза. Покинув их, он снова отошел и молился в третий раз, теми же словами. Потом он возвращается к ученикам и говорит им, «А вы все спите, отдыхаете? Настал час, вот Сына Человеческого отдают в руки грешников. Вставайте, идем. Смотрите, предатель уже близко».
Вот.
Это довольно страшно.
Да, это, честно говоря, очень страшно.
А что именно?
Ну...
Вот эта ситуация того, что Иисус заранее знает предательство. Я просто думаю, что вот...
Если я, например, знаю, что этот человек меня предаст, да? Уже заранее.
Ну, это очень жутко.
Жутко, да.
Он еще попросил их вроде, побыть с ним,
да,
потому что ему страшно.
Не понимаю, Петра как
если
раз.
Страшно, да. А тут они все уснули, он, может быть,
понимает,
что...
Нет, а почему тогда, если он знает, что человек предатель, почему он, интересно, не предпринял?
А что он должен был сделать?
Это уже судьба, видимо,
называется. Ну, наверное, не совсем судьба, потому что он знал, что ему нужно через это пройти.
Ну, это... А, ну то есть это испытание, да, какое-то определенное?
А, возможно. Я понимаю, что всякая аналогия на самом деле вот так или иначе прокалывается, но представьте себе, есть что-то такое, что вы должны сделать. Вот это важно, чтобы вы это сделали. Это важно, чтобы вы через это в жизни прошли. Это
чтобы
выставили.
Потом что-то сделать, какие-то выводы, да, из этого?
А, нет, даже не обязательно. Да, да, Полина, извини, пожалуйста, я перебил.
Нет, я имела в виду, что даже не выводы, а скорее просто вся твоя дальнейшая жизнь от этого зависит.
Вот.
И получается, что просто чтобы жить дальше, чтобы существовать дальше, чтобы вот вообще быть дальше, нужно вот через это пройти. Я так это, по крайней мере, полагаю.
Да, для него это было то, о чем говорит Полина, плюс еще один момент. Он знал, что такова воля его Отца Небесного. Он должен был стать вот этим ягненком, который будет заклан, который будет заколот за человечество, за верующих людей. Вот он это знал, и видите, он говорит, если только можно, да, вот помните, если можешь, Ава, отче, чашу эту мимо пронеси, как у Пастернака. Но на самом деле он должен был спить эту чашу, он понимает это совершенно четко.
Вообще это очень жестоко. Очень жестокое испытание. То есть, если перенести, допустим, на простого человека, вот
мне каждый его вынесет.
Мне кажется, вообще никто такое не вынесет.
Ну, найдется парочка.
Нет, ну кто-то-то найдется, конечно.
Скажем так.
Дело-то вот в чем. Я немножко забегаю вперед. Я бы согласился скорее с первой оценкой Насти. Никто. И вот почему Иисус становится действительно вот этим ягненком. Помните, мы говорили, что агнец, ягненок, не виноват. И вы правильно с самого начала передачи это сказали. Вы сказали, ну ягненок-то не виноват. Значит, теперь смотрите. Для того, чтобы перенести вот это наказание за грех, его нужно перенести на того, кто не виноват. Потому что иначе, ну а как он может пострадать за кого-то еще? Он за себя страдает. Не знаю, я за себя сидеть должен, я не могу еще за кого-то сидеть. Вот. А с Иисусом получается такая вещь. Поскольку он Божий Сын, и мы, читая Евангелие, мы принимаем, что он Божий Сын, он не имеет на себе греха. Вот он уникален. И он оказывается единственный в этой ситуации, во всей, в принципе, единственный, кто не виноват. Поэтому понести вот это наказание может только он один. Вот никто другой. То есть, не знаю, смотрите, может быть какой-то герой, который закрыл себя, не знаю, закрыл амбразуру вот собой, да? Вот. Но в данном случае для этой задачи может быть один он. Вот в этом один из таких аспектов, важных аспектов этого празднования Пасхи или Воскресения Христова.
Безальтернативный способ.
Абсолютно. А как вам история с Петром, который кричал, что ну вот я тебя не оставлю.
В итоге он оставляет.
Ну, пока это... он еще не оставляет, пока он просто спит.
Пока он еще не спит, один. Но это уже...
Но это уже...
Говорит о многом, скажем так. Совсем о многом.
Показатель.
Ну, дальше страшнее.
Да.
А ты уже прочитала, да, наперед?
Нет, я просто знаю, что будет дальше. А.
Да, на самом деле очень хорошо говорит Иисус на эту тему, вот здесь в этом новом переводе. «Дух отважен, но бессильна плоть». Помните, Петр говорил «Я буду с тобой» и так далее. Он говорил, я буду с тобой. Это как студент, который говорит, я не буду спать, я не усну,
а
я
вот точно спит не всю усну, лекцию.
Да, потом спит всю лекцию. Я вот сейчас, вот это я точно не усну. А потом он спит. А, да, они долго шли, они шли пешком. Они действительно устали, у них действительно глаза слипались. Так что тут его можно понять.
Петра. Ну, мне кажется, все-таки после первого, да после второго раза уже как-то нужно взять в себя, взять последние силы и все-таки выстоять.
Я вам расскажу, меня иногда моя жена будет на проповедях, ну не на моих, на чужих. И после первого раза, и после второго, и даже после третьего, она мне так в бок, Олег, я не сплю.
А не знаете, сплю, не сплю.
А можно же не спать и как будто слушать. На самом деле, конечно, я сплю, я уже дремлю. Это так. А, ну что, продолжим читать?
Да, предлагаю продолжить.
Давай.
И тут, когда он еще говорил, появился Иуда, один из 12. И с ним большая толпа с мечами и кольями, посланная старшими священниками и старейшинами. Предатель заранее условился с ними о знаке, сказав, «Кого я поцелую, тот и есть Иисус, берите его». Он направился прямо к Иисусу. «Приветствую тебя, Рабби», — сказал он и крепко поцеловал его. Но Иисус сказал ему, «Так вот для чего ты пришел, приятель». Тогда приятель, да?
Назвал его приятель? Именно приятель.
Не предатель.
А приятель?
Нет, именно приятель, ничего друг. В других переводах, у меня в стандартном переводе друг.
Ого. Ну ладно, я продолжу. Тогда Иисуса схватили и взяли под стражу. И тут один из учеников Иисуса выхватил меч и, ударив слугу первосвященника, отсек ему ухо.
Вот это точный удар. Простите, но это было...
Что?
Точный удар. Ну, выхватил меч и отсек ухо, не голову.
Ты думаешь, он хотел по уху попасть?
Хотя, ну... Может, это предупреждение было?
Да нет, конечно. Он, конечно, хотел голову рассечь. Там же был, во-первых, это Петр. Мы знаем из Евангелия от Иоанна, что это был Петр. Мы знаем, что Петр был спросонен. Мы знаем, что Петр был такой бойкий, но не всегда понимал, что делает. Поэтому да. И более того, Иисус исцелил вот этого самого человека, раба первосвященника, и поставил ему ухо на место. Так что вот эта вот такая бойкая отвага Петра в данном случае была неуместной.
Продолжу.
Давай.
Иисус говорит ему: «Вложи меч в ножны. Всякий, кто берется за меч, от меча и погибнет. Или ты думаешь, я не мог попросить моего отца? Он бы тут же послал мне 12 ангельских воинств, а то и больше. Но как в таком случае исполнится Писанием? Ведь все это должно произойти». И сказал тогда Иисус толпе: «Вы пришли за мной с мечами и колями, как будто я разбойник. Каждый день я сидел в храме и учил, и вы меня не забирали. Но все это произошло для того, чтобы исполнить Писание пророков. Тогда все ученики покинули его и убежали».
Что-то так, Настя, и убежали.
Ну, потому что я
смыслила.
Ну, как это? Почему они его покинули? Ну и что? Ну, как бы, можно же было с ним остаться? Я не знаю, но это, мне кажется, что так нельзя делать.
На минутку, представь себе. Ну, может быть, ты, конечно, скажешь, что я сейчас тут это придумываю. Ну, ладно. Угу. Представь себе, что у тебя есть любимый преподаватель. И вокруг этого преподавателя студенты собираются, они его действительно любят, они его уважают и так далее. И вдруг преподаватель не просто впал в немилость, но впал в немилость такую, не у студентов, нет, а у руководства, что студенты понимают, если нас просто даже увидят с этим преподавателем, нас вышибут из института, мы никогда никакого диплома не получим, и у нас вообще будет непонятно, что делать в жизни.
Получается.
Твои действия.
Своя жизнь дороже.
Я не знаю, это такой...
Ты ему скажешь: да ладно, я со своей жизнью как-нибудь разберусь, ты прав.
Но это очень сложная.
Ну, можно где-то
ситуация.
Встречаться с этим преподавателем на нейтральной территории.
Чтобы тебя не видели?
Да.
Ну, правильно. Но чтобы встретиться, чтобы не видели, сначала нужно от него убежать.
Ну, нет, почему? Просто назначить встречу в... Не в институте,
а не будет уже нейтральной территории. Да. Его арестовывают и уводят.
Я не хочу сейчас лукавить и говорить, что да, вот я бы осталась. Я не знаю, честно.
А то бы ты получилась как Петр. Да, я бы точно осталась.
Нет, наверное, нет, потому что тут все-таки страшно. Ну, я не знаю. Наверное, все-таки... Ну ладно, я поняла, почему они покинули его и почему убежали.
Нет, ученики на самом деле просто по-человечески, да? На самом деле потом что-то с ними произойдет, произойдет с ними нечто важное, и они уже не будут бояться. Они будут идти по миру и проповедовать его. И, кстати говоря, 11 из 12 умрут мученической смертью. А 12-й, который не умрет мученической смертью, он умрет своей смертью, но до этого его будут варить в смоле. Вот, правда,
жуть.
Да, вот. И они готовы будут на это пойти. Но это будет потом. Пока в тот самый момент они понимают, что все власти, весь Израиль, все настроено против их учителя, а, соответственно, и против них.
Обычные инстинкты человеческие, нет, это, наверное, животный страх, я полагаю, ими все-таки...
Овладел.
Ну, так Иисус и говорил страх. Петру.
И захватил их.
Но Петру Иисус-то и говорил Петру о том, что плоть-то слаба, угу. То есть ничего нового, ничего уникального.
Интересно, я понимаю, что, наверное, Иисус знал, что они его все покинут, правильно? Но мне интересно, а чего бы он на самом деле хотел? Чтобы они с ним остались или что? Ну, что в такой ситуации, то есть, должно было бы быть... правильно, с точки зрения правильности.
Мне кажется, он бы все-таки хотел обойтись как можно меньшим количеством жертв.
Наверное, он хотел бы, чтобы они
чтобы они остались.
Это лично мое мнение.
Остались, мне кажется.
Мне кажется, наоборот, чтобы они его покинули.
Рассудите нас.
А я тут сижу и слушаю, с восторгом слушаю Полину, потому что Полина, не читая этого места, ссылается еще на одно евангельское повествование о тех же событиях, когда Иисус говорит буквально следующее: «Вы пришли брать меня, так вот я, возьмите меня, отпустите их». То есть вот на этот вопрос он совершенно конкретно отвечает: отпустите их. То есть вот не надо здесь устраивать их жертвы, потому что их жертва здесь не нужна. Здесь нужна жертва Иисуса Христа, не больше.
Ну, так.
А что дальше? А чего дальше? А он отлично знает, какие мы. Он знает, что мы бываем трусливыми, что мы бываем малодушными, что у нас порой. Ну, на минуточку, представьте себе. Ладно. Вот так поставим вопрос. Вам говорят, коллеги, вам говорят, значит так, вот еще раз вы появитесь вот на этой станции, я не буду называть ее, вот еще раз вы здесь появитесь, вам говорят в университете, вы будете исключены из университета. Придете на следующий эфир?
Ну, нет, скорее всего, потому что все-таки учеба...
Это нужна. Учеба, да.
И я вам скажу, что нет.
Это камень на шее такой большой-большой.
Конечно, мы будем чувствовать себя виноватыми, потому что...
Ну, а как по-другому?
Да, и жалеть, но я не думаю, что кто-то сразу скажет, вот, да, нет, я обязательно я приду, сейчас... я покину вообще всю свою учебу.
Брошу
вот
учебу, да.
Нафиг,
диплом.
Можно сделать так, чтобы нас тут не видели, правильно?
И мы, не видели, но видео выключить, да?
Да.
Понятно. Но это же лукавство будет. То есть, понимаете, что мы приходим к тому, что мы люди, и когда Иисус говорит Петру, слушай, ты тут это самое, вот не устраивай вот этого крика, да, будет нечто другое. Иисус говорит правду. Но дальше, и мы это будем читать сегодня и в следующий раз также, он ответит на вопрос, а что по этому поводу делать? Потому что вы чувствуете вот эту неразрешимость ситуации, да? Вы говорите, мы не придем, но нам будет тяжело. Да. Вот Иисус вот эти ножницы, нам будет тяжело. Он их потом решит. Давайте не будем пока делать перебивочку, давайте прочитаем еще один кусок с 57 стиха.
Хорошо, тогда я продолжу. «Толпа, взявшая Иисуса, привела его к первосвященнику Каяфе». Правильно?
Да.
Где уже собрались ученики закона и старейшины?
Учителя закона.
Ой, учителя закона, да, и старейшины.
Профессура такая.
А Петр шел за ним подаль до двора первосвященника, вошел внутрь и сел со слугами, чтобы посмотреть, чем все кончится. Старшие священники и весь совет добивались против Иисуса ложных показаний, чтобы вынести ему смертный приговор. Но хотя многие выступали как лжесвидетели, им это не удалось. Наконец выступили свидетелями двое. Они сказали... «Этот человек говорил, я могу разрушить храм Божий и в три дня заново его выстроить». Первосвященник встал и спросил Иисуса, «Молчишь? Тебе нечего возразить на обвинения, которые они против тебя выдвигают». Но Иисус молчал. Тогда первосвященник сказал ему, «Именем Бога Живого заклинаю тебя, скажи нам, ты помазанник, сын Бога?» «Это ты сказал», — говорит ему Иисус, «и больше того я говорю вам». «Отныне увидите Сына Человеческого, сидящего по правую руку Всемогущего и идущим по облакам небесным». Тогда первосвященник разодрал на себе одежды и сказал, «Кощунство! Зачем нам нужны еще свидетели? Вы сами только что услышали кощунство. Каким будет ваше решение?» «Виновен и должен умереть», — ответили они. Потом они стали плевать ему в лицо, бить по щекам и, избивая, говорили, «Эй, помазанник, скажи-ка нам, кто тебя ударил?» Ой-ой-ой.
Вот ой-ой-ой. Такое продолжение этой истории.
Это очень противно и очень страшно.
Это
и...
ужасно.
Да, честно говоря. Ну, они страдания, это испытания, это часть испытания.
Тут интересный момент, когда первосвященник раздирает на себе одежду и говорит, это кощунство.
Это как будто в него что-то прям такое вселилось, его прям...
Демон какой-то.
Вот на часть того, что он не имел права раздирать на себе одежды, потому что одежды были отличительным знаком первосвященника, и просто по закону Израиля он вот как только первосвященник вот это делал, он раздирает на себе одежды, он сам совершает кощунство. Вот он кощунствует и при этом начинает обвинять в кощунстве другого. Как, кстати, как вы думаете, вот, ну, просто в качестве предположения, а почему Иисус какое-то время молчит и не особенно подробно отвечает на их вопросы? Мы ведь с вами читали его проповеди. Вот были моменты, когда он проповедовал долго и сильно и так далее. А здесь он молчит.
Ну, может, он просто понимает, что ничего своими словами он не изменит, или же просто молится за то, что, чтобы их не так сильно покарали в конечном итоге, за то, что они вот делают. Но это мое предположение.
Кстати, я не могла бы подумать, что он, ну, молился бы за них в это время, на самом деле.
Да? А мне кажется, почему? Что молится.
Ну, не знаю, как-то... Ну, я просто ставлю сразу всегда себя на место его, хотя это, наверное, не совсем правильно.
Ой, если бы у нас была богиня Полина или бог Олег, в кавычках, конечно, это было бы страшно.
Да.
Вот, кстати, это очень, ну, такой опасный способ чтения Евангелия — ставить себя на место.
А почему?
Почему? А по очень простой причине. Если Бог действительно Бог, то Он совершенен, мы несовершенны. И
то есть мы априори не можем ставить себя на
место. Абсолютно. Мы не можем сказать: так, вот, а как бы я поступил? А вот, наверное, поступает он так же.
Мне кажется, просто оценку, да, в этом плане нельзя давать.
Абсолютно. Вот здесь как раз возникает некая такая напряженность. Ну, давайте еще один кусочек все-таки про Петра.
Да, давайте я продолжу. А Петр сидел снаружи во дворе. К нему подошла служанка. «Ты тоже был с Иисусом Галилеянином?» — сказала она. Но Петр в присутствии всех отрицал это. «Я не знаю, о чем ты говоришь». Когда он отошел к воротам, его увидела другая служанка. Она говорит тем, кто там стоял: «Вот этот был с Иисусом Назареем». И снова Петр клятвенно отрицал это: «Не знаю я этого человека». Вскоре подошли к нему стоявшие там люди. «А ты и правда из тех», — сказали они, — «слышно по говору». И Петр снова клялся и божился: «Не знаю я этого человека». И в этот миг запел петух. Вспомнил Петр слова, сказанные Иисусом: «Прежде чем пропоет петух, ты трижды от меня отречешься». И, выйдя, горько заплакал.
Я, немножко опережая события, задам такой вопрос. А как вы думаете, потом, если бы Иисус встретился с Петром, возможно было бы примирение?
Да, потому что Иисус — это... Я не знаю, тот человек, да? Корректно сказать человек? Мне кажется.
Ну, пока скажи.
Ну, Иисус — это... Ну, скажем, ладно. Хорошо. Иисус — это тот человек, который прощает всех.
Подожди. А то есть вот как такой добренький волшебник... Слушайте, ребята, вы, конечно, сволочь, но все вы молодцы.
Что вы накосячили? Ну, ничего страшного, подумаешь, я за вас...
Предал меня.
Мне кажется, он просто сказал бы ему, что он знал о том, что так будет. И говорил о том, что так будет. Поэтому его это...
Не удивило?
Не удивило вообще.
А... Стекло кто вставлять будет? Помните, мы с вами уже этот пример как-то смотрели, нет? Когда
нет.
Про человек, значит, вот ребята играют в футбол, рассадили стекло во дворе, и выходит такой дядечка. Они ему говорят: «Ну, дяденька, ну прости нас, прости, ну ты же добрый, дяденька, прости». Дяденька говорит: «Ребята, я вас, конечно, прощаю».
Но стекло кто вставлять будет?
Абсолютно.
Я уже предвидела события.
Вот смотри, то есть ты только что сказал интересную вещь. Иисус, я упрощаю. Но ведь грех совершен, но проступок просовершен.
А кто будет чинить?
Компенсировать. Кто будет чинить это все? Кто будет чинить то, что развалилось в результате? А в отношениях между человеком...
Если бы душевные раны можно было просто починить, все было бы проще намного.
Вот Пасха — это про то, как раз кто будет чинить. Настя, извини, просто мы тебя все перебили.
Ничего, да нет, все хорошо, я как раз очень внимательно вас слушаю.
Перебивочку
сделаем? Кто будет стекло, не знаю. Давайте сделаем перебивочку.
Священное Писание. Читаем, думаем, обсуждаем.
Московское время 17:38, и мы тут обсуждали, кто чинить будет, да?
Да, мы с вами узнаем об этом. Я думаю, что есть смысл пока дальше прочитать. Это уже 27 глава Евангелия.
Давайте я продолжу. Рано утром все старшие священники и старейшины собрались вместе, чтобы вынести Иисусу смертный приговор. Связав его, они отвели и передали его римскому наместнику Пилату. Когда Иуда, предатель, узнал, что Иисус приговорен к смерти, он раскаялся и вернул 30 серебряных монет старшим священникам и старейшинам со словами: «Согрешил я, предал невинного». «Что нам до того?» — ответили они. «Это твое дело». Иуда швырнул деньги в святилище, ушел и повесился. Старшие священники, взяв деньги, сказали: «Эти деньги нельзя класть в сокровищницу, на них кровь». Посовещавшись, они решили купить на них поле горшечника, чтобы хоронить там чужеземцев. Поэтому поле это стало называться полем крови и зовется так поныне. Так исполнилось сказанное устами пророка Иеремии. Правильно? Взяли они 30 серебряников, цену которых дал за него народ Израиля, и отдали их за поле горшечника, как велел мне Господь.
Слушайте, это интересно. Ведь они первосвященники, А они стояли, вот как они были поставлены как Божьи представители здесь, и представители Израиля перед Богом. Приходит Иуда и говорит: я согрешил, я предал кровь невинно. Мы сейчас оставим в стороне вопрос о том, как относиться к этому покаянию. А вопрос вот в чем. Вот это их реакция. Ну а нам чего? Это твои проблемы. Че, предал, твои проблемы.
Мне кажется, для...
Дело сделано.
Для священника это... Ну, такая реакция, ну, явно неподходящая по званию, ну, назовем так.
А там много уже неподходящей реакции было. Им... Судить человека без суда, находить лжесвидетелей. Помните, они не могли найти свидетелей?
Просто нужно было вот сделать его виновным, и все. И тут уже любые средства хороши.
Была задача, подвернулся Иуда, винтик к решению этой задачи.
Вот и все, все, да, действительно, винтики сложились, и... Процесс пошел.
А почему Иисус не воспринимает Петра как винтик? А эти люди воспринимают Иуду как винтик?
Ну, Петр все-таки он... Наверное, в Иуде были вот эти вот такие какие-то сомнения. То есть его было...
А в Петре
было...
не было, получается?
Что? Чего?
В Петре не было сомнений?
Ну, в Петре, ну... Не знаю, я, честно говоря, не готова так...
Но ведь даже Иисус не выгнал Иуду. То есть эти люди...
Почему
просто
он да, тогда его не выгнал, если в нем были сомнения?
Иисус как-то в принципе по-другому относится к людям. Как вы думаете, почему?
Потому что он Иисус Христос.
Он и что?
Ну и все.
Прощает и любит.
Да.
Вот любит. Вот любит. Кстати говоря, даже на обычном бытовом таком уровне, я не знаю, даже в университетской среде, вы отлично понимаете, кто из преподавателей относится к вам как к винтикам, а кто из преподавателей относится к вам с любовью.
Как шмунтиком.
Хорошо. Вот. Но не так много времени, давайте еще один кусочек.
Так, тогда продолжим.
Давай.
Иисус предстал перед наместником. «Ты, еврейский царь?» — спросил его наместник. «Так говоришь ты», — ответил Иисус. Но когда старшие священники и старейшины стали обвинять его, Иисус ничего не отвечал им. «Ты что, не слышишь?» — говорил ему тогда Пилат. «Смотри, сколько против тебя обвинений». Но Иисус не сказал ни слова в ответ, чем очень удивил наместника. По случаю праздника наместник обычно освобождал одного из заключенных, за которого просил народ. Был тогда один узник, пользовавшийся громкой славой, звали его Иисус Барабба. Когда собрались люди, Пилат спросил у них: «Кого хотите, чтобы я вам освободил, Иисуса Барабу или Иисуса, которого называют помазанником?» Пилат ведь знал, что его выдали из зависти. Когда он сидел на судейском возвышении, его жена велела ему передать: «Ничего не делай этому невинному, этой ночью он мне снился, и я очень из-за него страдала». Тем временем старшие священники и старейшины подбили толпу требовать свободы для Барабы, а для Иисуса – казни. Наместник спросил их: «Кого вы хотите? Кого из двух мне освободить?» «Барабу», — ответили они. «А как поступить с Иисусом, которого называют помазанником?» — говорит Пилат. «На крест его», — отвечают все. «Но что дурного он сделал?» — спрашивает он. «На крест его!» — еще громче закричали они. Пилат, видя, что ничего не помогает, а может даже начаться смута, велел принести воды и вымыл руки перед народом. «Я не повинен в смерти этого человека. Вам отвечать», — сказал он. «Пусть вина будет на нас и на детях наших», — ответил весь народ.
Слушайте, я прерву на минутку. Ты можешь себе представить своего папу, который говорит: «Пусть вина будет на нас»? Это еще ладно, а дальше?
«И на детях наших».
Ага. Вообще, там дикие ситуации происходят. Дальше тогда.
Тогда Пилат освободил Барабу, а Иисуса велел бичевать, а потом распять на кресте. Вот так.
Вот такая вот следующая часть истории. Начало Настина сегодняшнее. Настина, по-моему, не помню, или Лизина, когда говорили: ну, жалко ягненка. Ягненок-то не виноватый был.
Ну, да.
А есть такая история, когда папа с сыном, маленьким сыном, пришли, и тут в Иерусалим, а евреи из разных городов должны были собираться на праздник Пасхи. Они должны были собираться в Иерусалим, даже если они жили в других городах, в диаспоре, в рассеянии. И вот они приходят на праздник. И из разных городов приносили ягненка, чтобы принести его в жертву за семью. От каждой семьи один ягненок, один агнец пасхальный. В понимании, в принятии того, что мы грешники, и что Бог прощает наш грех через пролитие крови. Так вот, папа с сыном идут в Иерусалим. Они приходят в город, и они видят, что тут что-то какое-то все необычное. Весь Иерусалим в движении. Какого-то человека ведут. Этот человек весь избитый, измученный. Толпа рассвирепевшая. к этому папе подскакивают и говорят: неси крест вот этого самого узника. Потому что он слабый, он нести сам не может. Вот это, кстати, часть библейской истории. А дальше уже, конечно, это художественный такой, такой вымысел. И вот они идут в Иерусалим и видят, как рядом с Иерусалимом распинают преступников. И на одном из двух крестов совершенно невинно выглядящий, говорящий: «Отче, прости нам, прости им, ибо не ведают, что творят». Говорящий: «Вот сын твой, вот мать твоя». Человек, который совершенно не похож на преступника. И все в шоке от того, что происходит. И вдруг начинает плакать ребенок вот в этой истории. Это не библейская история, это вымышленная история. Начинает плакать ребенок. Говорит: «Папа, папа, ягненок убежал». А папа смотрит на ребенка и говорит: «Вот, смотри на ягненка». То есть Бог послал своего сына, чтобы сын стал вот этим ягненком. И ребенок, который в этом пути в Иерусалим должен был заниматься тем, чтобы следить за ягненком, не уследил, но увидел настоящего ягненка, который дал Бог. Я понимаю, что это вам может быть странно, вам может быть даже немножко страшновато, но мы же договорились сегодня попытаться, по крайней мере, начать докапываться до сути Пасхи. Но вот это мы сегодня начинаем делать. Еще кусочек успеем почитать за 4
минуты? Да, я думаю, успеем.
Давай.
«Тогда воины наместника увели Иисуса во дворец, в помещение для солдат. Вокруг него собрался весь отряд. Они сняли с Иисуса одежду и надели на него красный плащ, сплели венок из колючек и возложили ему на голову, вложили в правую руку палку и, встав перед ним на колени, насмешливо приветствовали его: „Да здравствует еврейский царь!“ А потом они плевали в него и били по голове палкой. Наглумившись, они сняли с него плащ, надели на него его одежду и повели на казнь. Когда они выходили, им встретился человек из Кирены по имени Симон. Его заставили нести крест Иисуса». Жутко.
Ну вот люди, да, действительно грешники, и сами...
Я читала, довольно аж сложно. Не по себе внутри стало.
А знаете что? Я бы мог оказаться среди них. Знаете как? Может быть, вы, девчонки, другие, вы девушки, вы можете быть другие.
Ну, может, такое влияние.
Меня слишком легко завести. Начать говорить о чем-то неприятном.
Ой, девушек тоже легко завести.
У меня желваки будут ходить.
Уже все, да. Ну, стоит только это, тему поднять.
Мне кажется, такой гнев. Всем знакомым людям. Хотя нет, наверное...
Есть уравновешенные.
Есть. А мы нет.
А мы
главное,
нет, да.
Что их было много, и они все друг друга подогревали, скажем так.
Ну,
вот.
Да.
И получалось...
Там может
так,
быть
как
это, называется, система сломанного телефона, да? Когда...
Доходит, ну, не то, что было.
Да, то есть они могли итоге совсем... Ну, люди ж стекаются и могли совсем другое объяснить. Допустим, и поэтому...
Да, изначально информация искажен... была другая.
Ну да.
В оставшиеся 2-3 минуты, еще с 50-го, вот уже из последнего отрывка, до 55-го стиха. Кто может прочитать? Я понимаю, что мы здесь пропускаем.
С 50-го до 55-го, да? Иисус еще раз вот это, да? Давайте я.
Давай.
«Иисус, еще раз вскрикнув громким голосом, испустил дух. И завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу. Земля содрогнулась, раскололись скалы, отворились гробницы, и много умерших из народа Божьего, воскреснув, вышло из могил. А позже, после того, как он встал из мертвых, они вступили в святой город, и их видели многие. Центурион и его воины, охранявшие Иисуса, увидев землетрясение и прочие события, очень испугались. Этот человек был воистину сыном Бога, говорили они. Было там много и женщин, смотревших издали. Они сопровождали Иисуса из Галилеи и заботились о нем. Среди них была Мария Магдалина, Мария, мать Иакова и Иосифа и мать сыновей Зеведия.
Зеведия. А, кстати, интересно, что мы как-то уже отмечали это в наших передачах, это же эти женщины останутся с Иисусом. Я, помните, говорил, преподаватель, который там и так далее. Вот я не учел, что в этой студии девушки. Женщины оставались с Иисусом даже тогда, когда мужчины разбежались.
Видите, какие женщины верные
и сильные.
Только все-таки оказалось, что вот эта горечь, которая есть в начале... В Пасхе всегда есть горечь. Среди прочего, евреи ели горькие травы на Пасху. Но в конце концов все это приводит к победе. И сегодняшнюю нашу встречу мы заканчиваем с таким горьким послевкусием. Для того, чтобы потом, в следующий раз, уже разобраться, что же это значит «Христос воскрес». Вот часто повторяют эту фразу. Ну, просто «Христос воскрес, воистину воскрес». Мы сейчас с вами дошли до низшей точки. Постепенно в следующий раз будем выбираться к точке высшей.
Но нам, к сожалению, никто из слушателей, кстати, не ответил на наш вопрос про инопланетянина.
Им не понравился вопрос про инопланетянина. Но
вообще, в принципе, это пишут.
Ну, пишут.
Пишут. Почитаем тогда уже между собой здесь, хорошо? А в следующий раз почитаем дальше.
Ну, что, пора заканчивать. До следующего эфира, да.
Всем до свидания.
Ну, сегодня с вами были Елизавета Чепелева.
Полина Иванкевич.
Да.
Анастасия Михеева. И Олег Валерьевич Шевкун. А я все-таки желаю всем счастливой и хорошей Пасхи.
Спасибо.
Всем пока.
Пока.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.